Добрый вечер, здравствуйте, Фрима. У нас 68-я беседа. У нас Пиркей Авот, 6-я глава, и мы немножко не закончили третью мишну.
И, пожалуйста. На несколько моментов, два момента, которые связаны с тем, о чем мы с вами говорили. Остановились мы на том, что если кто-то научил меня чему бы то ни было, это важному или какому-то техническому моменту, сказано, что нужно быть ему благодарным. И в самом начале мы говорили о том, что это квода Тора. То есть почему нужно относиться с уважением к человеку, который чему-то меня научил, потому что он приблизил меня к Торе. В качестве примера в третьей мишне приводится Давид, его отношение с Ахитофелем, который был его злейшим врагом. Но от Ахитофеля Давид научился двум вещам. Мы говорили об этом, что это изучать Тору вместе с кем-то, это хеврута, и особое отношение к синагоге, каким образом нужно прийти, то есть не безразличие, не привычка, а то, что называется регеш, то есть с вдохновением, с воодушевлением видеть в синагоге малый храм. И до того, как храм был построен, и после того, как был разрушен, мы видим в синагоге действительно Бейт-Мигдаш Катан. И то, что мы не успели с вами посмотреть, после того, как сказано, какой скоро Давид так относился к Ахитофелю, то тем более так мы должны относиться к человеку, который чему-то нас научил в Торе. И продолжение. «Эйн кавод эла Тора». То есть к нему относиться с уважением, к этому человеку, потому что это достоинство Торы, это честь Торы. Со ссылкой на притчи Шломо. «Кавод хахамим инхалу». Это три тоже интереснейших слова. Мы уважаем мудрецов за то, что они являются носителями Торы. Тора – это кавод, как только что было сказано. Это честь, это достоинство, это слава. И тот, кто причастен к этой чести и достоинству, разумеется, так мы к нему относимся, как к носителю этой Торы, этого учения.
То есть уважение на самом деле имеется в виду кавод к Торе?
Да. Именно так.
Прежде
именно
всего.
Так видит это мудрец, которого уважают, которому относятся с уважением, поднимаются, когда он входит, ждут, пока он выйдет первым. То есть почему? Потому что это Тора. Это то, что есть несколько удивительных определений. Это называется живой Торой, это называется ходячей Торой, это то, носителем чего человек является. То есть не перед человеком мы поднимаемся перед Торой. И вторая ссылка, здесь же, ссылка на Мишле, «Вэйн тов эла Тора». «Шене эмар, ки леках тов натати лахэм, торати альта азову». Не только кавод, не только честь, достоинство, слава относятся к Торе, принадлежат Торе, но также и то, что мы понимаем как тов, вот это благо, вот это добро, это тоже принадлежит Торе. И как бы от имени Всевышнего говорит царь Шломо, «Леках тов натати лахем». «Леках» – это то, что мы берем. То, что мы локхим, это тов, леках тов натати лахем, и уточнение торати альта азову. Немножко вспоминали этот необычный мидраш, в котором как бы от имени Всевышнего сказано лучше, если вы покинете меня, но главное, чтобы вы держались моего учения, моей Торы. То есть это главное. Там Всевышний, там свет. Все остальное размышление о том, кто есть Всевышний на нашем уровне, но слишком далеко нас не заведет. Но вот то, что мы знаем из Торы, вот это те знания, которые у нас могут быть о Всевышнем. И есть тоже очень необычное место у пророка Ирмияху. Чем человек может гордиться? Тем, что сказано «ядуаоти», тем, что человек знает меня, знает Всевышнего. Что значит «знать Всевышнего»? Мы уже несколько раз об этом говорили, тоже будем возвращаться. «Ладаат» – это связь. Это связь интеллектуальная, это связь душевная. Эта вещь называется на иврите «ладаат» – «знать». То, что нас вводит в заблуждение, что в современном языке «знать» может относиться к каким-то совершенно посторонним вещам. Когда человек говорит «я знаю такой-то предмет», ту же математику, физику, химию, это не значит, что это является содержанием моей жизни. Я просто знаю таблицу умножения. Но изначально «ладаат» в двух вариантах. Это тесная физическая связь, то, что мы видим в «Адам яда эт хава и что», отношение между Адамом и Хавой. И другое «ладаат» в каком-то месте Раши говорит, когда Всевышний говорит об Аврааме, «Ки едатив леман ашер яцаве», спрашивает там Раши, что значит Всевышний говорит об Аврааме, «Я знаю его», а кого Всевышний не знает, объясняет Раши, это означает любовь. Вот эта привязанность, вот эта теснейшая связь, она выражается словом «ладаат». Четвертая мишна начинается так. «Кахи далка шель Тора». Как правило, это вызывает достаточно много вопросов. Может быть, они и сейчас будут, но я попытаюсь немножко опередить те вопросы, которые должны возникнуть. «Кахи далка шель Тора». То есть это путь овладения Торой, это путь приближения к Торе, это правильный подход к ней. Пад бамелах тохель, умаим бамесора тиште, веала арец тишан, вехаейцар тихье, ува Тора ата амель. А пока остановимся здесь на половине этого высказывания, тут большая часть вопросов возникает. С чего начинается? Хлеб солью ешь. Это минимальное удовлетворение потребностей в еде. Умаем бы месура тиште. Месура – это какая-то ограниченная мера. То есть пей воду в ограниченном количестве. «Вэля арец тишан» – «на земле спи», без особых удобств. «Вэхаей цар тихье» – «цар» в виду имеется не только скорбь, не только страдания, но вот эти стесненные жизненные обстоятельства. «Увэ Тора ата амель» – «трудишься ты над постижением Торы». Возникают у толкователей совершенно естественный вопрос. Что это за условия такие? Ограничить свои потребности, довести их до минимума – это хлеб, соль, вода, спать на земле, жить в стесненных каких-то обстоятельствах, не только бытовых, но и в жизненных. И главное оправдание этому, как будто бы, это то, что человек занимается Торой. Амель. Амель – это трудиться, это прилагать усилия. Есть два возможных подхода. Либо в виду имеется, что человек довольствуется малым. Есть вот этот минимум, который мы видим в свое время у Яакова. Помните, когда он говорит… там интересные условия. Им я Элоким и Мади Ушмаран и Бадерек, то есть если Всевышний будет со мной и будет беречь меня в пути, и он называет только такие вещи: Лехем Лехоль Увегед Лильбош. Это минимальные потребности физические. Это хлеб, чтобы есть, и одежда, чтобы одеваться. То есть это то, что называют минимум из минимума. Это то, что требуется для того, чтобы жить по законам Торы. Есть другой подход. Это не отказ от всего того, что я могу себе позволить. Это не жесткое самоограничение, а готовность довольствоваться малым, минимумом из минимума, если это потребуется. Есть два вот этих варианта. Либо сознательно отказываться от любой возможности улучшить свое материальное положение, то есть работать ровно столько, сколько нужно для обеспечения вот этого минимума из минимума. Кстати, в каждом поколении этот минимум другим является. Но как бы то ни было, вот это представление о том, что без чего я не могу обойтись. Либо этим руководствуется человек и будет работать для того, чтобы у него был вот этот минимум. Или же, как мы сказали, это готовность и в неблагоприятных условиях заниматься Торой, несмотря на то, что другие в такой ситуации занимались бы чем-то совершенно другим, искали бы возможности, источники дохода и так далее. Рамбам подчеркивает, что человек, то есть мужчина, обязан Торой заниматься вне зависимости от его физического состояния, от его материального состояния. И это очень, очень важный момент. Либо ты исходишь из того, есть некая данность, вот это мои возможности, и не стараешься улучшить, расширить и так далее, либо человек, это самое важное, не ставить занятие Торой в зависимость от переменчивых условий жизни человека. Есть у него больше, есть у него меньше. Мудрецы подчеркивают, что и бедность, и богатство влияют на то, как человек занимается Торой. То есть богатый всегда скажет: у меня есть другие заботы. Бедный всегда скажет: ну, у меня же нет необходимого и так далее. Интересно, что царь Шломо в тех же притчах, у него есть интереснейшая просьба. С объяснением этой просьбы. Он просит у Всевышнего, чтобы у него не было богатства излишнего и не было нищеты. И объясняет, что богатство приводит к гордыне и отдаляет от Всевышнего, а бедность, нищета на самом деле, глубочайшая нищета может толкнуть человека на преступление, потому что у него нет, с его точки зрения, самого необходимого для жизни. То, что он просит не богатство и не нищета. Просьба очень, очень важна. А здесь, как мы видим, вот эти условия очень-очень-очень ограниченные. Это либо готовность в таких условиях учить Тору, либо необходимость, потому что так обстоятельства складываются.
Ну, получается, что это должен быть свободный выбор человека. То есть, если взять первую возможность...
самоограничение.
Что это самоограничение, что человек должен поставить себя в такие условия сознательно, а значит, и свою семью в такие условия. А значит, и детей, которых тоже надо обучать Торе, а когда у тебя нет материальных возможностей, это тоже ограничение определенное. И еще компонент, когда человек ведет себя таким образом, это не может не бросаться в глаза, и вместо
отношения со стороны.
Да, то есть это может вызвать, как бы, то есть человек вместо того, чтобы быть скромным и не выпячивать свои личные какие-то привычки, то это будет наоборот выглядеть как некий вызов обществу.
Это вещь удивительная. Это действительно, об этом очень много можно говорить. Если вы читаете биографии великих и последних поколениях и в предшествующих поколениях, то мы видим два противоположных подхода. Интересно, что это и в литовском направлении, и в хасидском направлении. Как правило, это скромность, невероятная скромность в бытовых условиях, которая достаточно часто вызывала вопросы: неужели человек не может позволить себе больше, неужели его последователи, ученики и так далее не могут о нем позаботиться. Редкие исключения из этого правила, в частности, это Рав Блох, если я не ошибаюсь, и я забыла сейчас, я не помню. Было несколько хасидских дворов, где Ребе жил очень на широкую ногу, страдал от этого вплоть до... Ну, это, опять же, это Польша, это преследование со стороны властей. Но настаивали на том, что должны видеть, что Тора и богатство... И обстановка определенная, они не входят, скажем, в противоречие, что это возможно. Но, как правило, то, что мы знаем у Хафец Хаим, то, что мы знаем впоследствии Хазон Иш, то, что мы знаем у абсолютного большинства мудрецов и праведников, это скромные, очень скромные условия, не только тогда, когда это вынужденная обстановка. То есть так складываются условия. По отношению к любому человеку есть удивительные рекомендации. Это не здесь, понятно, не в этой мишне. Что человек богатство свое не должен выставлять его на всеобщее обозрение. Кстати, тот же Хафец Хаим объясняет, что богатство не вызывает зависти, когда люди знают, что от этого богатства они тоже получают что-то, получают поддержку, получают, можно всегда обратиться за помощью и так далее и тому подобное. Но не принято было. И, в местечке, насколько я слышала, особо богатых не было. Были нищие и были люди, которые жили несколько на более высоком уровне. Но редкие исключения из правила. Тот же Высоцкий или тот же барон Гинзбург или тот же или тот же Ротшильд и так далее. Но это исключение из правила. Мы здесь говорим об общем правиле. Мы продолжение здесь такое. Вы имата осехен. То есть каков в двух отношениях, если ты поступаешь так, то есть ограничиваешься малым или готов ограничиться малым, если это от тебя требуется. Ашреха витовлах. Ашреха счастлив ты. Тоже особое представление царя Давида в Тегили, мы с этим сталкиваемся неоднократно. Что такое ошер? Что такое счастье? Ашреха витовлах. Объясняют толкователи, что в представлении Давида ошер связано с понятием ишур, подтверждение. Это не только то, что люди признают тебя счастливым, но это и подтверждение, что ты идешь правильным путем. Объяснят сейчас то, что мы видим в Пиркей Авот. Ашреха витовлах, счастлив ты и хорошо тебе. Ашреха баолам азе. Ты знаешь, что это правильный путь, правильный подход к жизни, к изучению Торы. Витовлах леолам аба. Это последствия. Что то, что правильно в этом мире, имеет добрые последствия для мира грядущего. Вот о чем мы уже говорили, что этот мир – это то место, где требуется от нас работа. Награда главным образом – это в мире грядущем. Продолжение этой же мишны, четвертой. «Аль тевакеш гдула ле ацмиха». Да аль тахмот кавод. Интересное заявление. Какая связь с тем, о чем мы говорили раньше? Не ищи для себя величия, власти, славы, популярности. Да аль тахмот кавод. Это почет. То есть под гдула, как правило, понимают власть и влияние. Кавод да, почет, слава. Это связано с тем, уже мы об этом говорили, не превращать Тору, как мы говорили, не делай из этого украшения, не делай из этого кардом лахпорбо, орудие труда, чтобы при помощи Торы добиться славы или добиться положения. Это связано с Торой. Йотер ми лимудах асе. Тоже важный момент, то, что мы видели в третьей главе. Там знание человека и поступки человека, образ жизни человека сравниваются с деревом. Если знания сравниваются с кроной дерева, исполнение, действие связывается с корнями. Корни – это то, что не видно, но корни – это удивительная вещь. Дерево, как мы видели с вами в третьей главе, это знаменитая формула «Маасеха мерубим михохмато». То есть, когда исполнение, реализация, поступки человека – больше, чем его, он придает этому больше значения, чем своим знаниям, чем своей мудрости, это дерево устойчивым является. Если же знания существуют, но они не реализуются, это малочисленные корни, и как сказано там в Мишне, в третьей главе, что когда налетает ветер, он вырывает это действие, это дерево с корнем. То есть, о чем мудрецы говорят? О том, что знания нереализованные, знания, которые человек не применяет в своей повседневной жизни, это не устоит. То есть любой ветер, это ураган, или, может быть, даже какой-то толчок, какая-то неприятность жизненная, какие-то условия не совсем простые, знания, неприменяемые в жизни, они человек не удержится, не устоит.
Ну, здесь написано «йотер милимудахасе».
«Йотер милимудахасе». Это чему человек придает больше значения. Ну, это мы знаем, что, кстати, и то, что Тору не учат в одиночку. Это постоянное общение. Это то, что молятся в миньяне, нужно 10 человек. И то, мы уже об этом говорили. Несмотря на то, что мы видели 10 человек, которые учат Тору, 3 человека, которые учат Тору, один человек. Понятно, что и в том, и в другом, и в третьем случае это замечательно. Но вот эта квота Тора, она тогда, когда многие этим занимаются, но в виду также имеется, что отношения между этими людьми, Торой занимающимися, они чрезвычайно важны. Вот знаменитый пример, что у Раби Акивы было 12 тысяч пар учеников, которые умерли, погибли. Это от Песах до Шавуот. Правда, есть несколько версий, что там было. Это преследование со стороны римлян. Имеется ли в виду великое восстание, которое было подавлено, или в виду имеется действительно эпидемия, которая унесла всех учеников Раби Акивы. Но, как вы помните, там подчеркивается «Ло нагагу кавод зе базе». То есть не сказано, что оскорбляли, что презирали. Но сказано, не относились с уважением друг к другу. Этот вот тот кавод, о котором мы сейчас и говорим. То есть уважать человека, потому что он с тобой учит Тору. Уважать человека, потому что и тебя он чему-то научил. Уважать человека, потому что как ты, и он тоже является носителем Торы.
То есть имеется в виду здесь «йотер милимудахасе», то есть...
Не ограничивайся только изучением. Это понятно каждому,
но, что исполнять «йотер», Тору... То есть это важнее, чем учёба?
Так вот интересная вещь. Делать что-то, не изучая Тору, невозможно. Только вопрос... Мы это постоянно повторяем. Лильмот велеламет, лишмор велаасот. На первом месте стоит лильмот. Без изучения Торы ты никогда не сможешь учить других, ты никогда не сможешь соблюдать и исполнять. Но когда человек останавливается на вот этом первом этапе, я буду, он главнейший, без этого невозможно. Но если человек говорит, Тору я учу, больше ничего не надо, вот тут проблема начинается. Такое изучение не устоит. Это невозможно. «Йотер милимудах асе» – это не значит, что от меня требуется делать то, чего я не знаю. Это невозможное требование. Но чему я придаю большее значение? То есть это... Исполнение – это реализация моих знаний, применение их на деле. Вот этому я должна уделять внимание больше всего. То есть нет, у нас тут есть одна вещь, которая нас иногда вводит в заблуждение. Мы говорим «Тора лишма» – изучение Торы, ради Всевышнего. Но это совершенно не значит, что это изучение Торы, теория, оторванная от практики. Вот об этом речь идет. Об этом речь идет. Хотя есть законы, разумеется. Человек занят изучением Торы. Есть какая-то заповедь, которую нужно исполнить, и ее можно исполнить при посредстве других, да, есть такое разрешение. То есть не нужно отрываться от изучения Торы, если кто-то другой может исполнить эту заповедь. Помочь кому-то, сделать что-то. Опять человек не может резко поставить между собой и между всем миром какую-то преграду. Я вот такой, я занимаюсь изучением Торы, ко мне не обращаться. Меня не тревожить и так далее. Нереально. Это без исполнения, ну это мы знаем, изучение Торы не существует. Видеть это в качестве теории, это не Тора. «Беальтит аве шульханам шель мелахим». Шешульханах гадоль мишульханам. Вехитрах гадоль микитрам. Удивительная вещь. Завершение. Венеэман губан мелахтеха. Шеишалем лах схарпеулатеха. Мы уже встречали это высказывание. Вот тут оно очень интересно высвечивается. Что значит «Альтитавели шульханам шель мелахи»? Царский стол – это богатство, царский стол – это роскошь, это удовлетворение всех желаний в материальном отношении. Почему не нужно желать для себя вот этого царского стола? Объясняется так. Шешульханах гадоль мишульханам. Твой стол, даже очень скромный, больше, чем их, то есть царей стол. Мудрецы говорят о том, что стол еврея приравнивается к жертвеннику. Это не только то, что на этом столе находится, но это то, как к этой еде относятся. Не случайно то, что касается жертв, есть очень известный мидраш. Он говорит так. Ситуации, когда богатый приносит в жертву быка, человек обеспеченный приносит в жертву овна, бедные приносят в жертву птиц, а совершенно нищие приносят в жертву муку. Чтобы человек не решил, что жертва, когда жертвуют быка, это очень похвальная вещь. Если там какие-то птички, то это неважно. Есть такой удивительный мидраш, который рассказывает. Однажды царь Агриппа пришел к первосвященнику и сказал, что в этот день он просит настойчиво приносить только жертвы, которые он доставит в храм. Это конец второго храма. И первосвященник должен был подчиниться этому царю по целому ряду причин. Только потому, что царское желание исполняется, но, видно, у царя есть какие-то причины особые. Никто с ним спорить не будет. Но происходит что-то. И об этом царь Агриппа узнает во сне, насколько мне помнится. Приходит к первосвященнику и спрашивает, почему ты нарушил мой приказ. Это очень опасно, нарушать царские приказы. Почему ты принес чью-то жертву в этот день, когда я требовал от тебя, чтобы приносились только мои жертвы? Первосвященник ему объясняет. Пришел ко мне бедный человек и принес птицу для того, чтобы я... Это жертва от него. Я сказала ему, что царь запретил, чтобы в этот день приносятся только царские жертвы, но он настаивал и объяснил мне, что если я не принесу вот эту птицу в жертву, то я лишаю его пропитания. Почему? Потому что он ловит птиц. Одна птица предназначена для него, для его семейства, этим они кормятся, а вторую птицу каждый день он приносит в храм в качестве жертвы. Если ты не примешь мою вот эту жертву, то ты лишаешь меня пропитания, меня и мою семью пропитания. Первосвященник принес эту жертву. И царь Агриппа соглашается. То есть он понимает, то есть у него какие-то соображения. Это война, это какие-то обстоятельства. Он требует только те жертвы, которые принесет, доставит он в храм. Но он понимает, что у этого бедного есть все основания настаивать на том, что его жертва важнее. И это правда. Жизнь его зависит от этой жертвы. Тут нам говорят: не ищи для себя, не стремись к этому, не добивайся царского стола, потому что твой стол больше, чем их стол. Он жертвенник. Если так, еврей к этому столу относится. Но более того, «Вехитрах гадольми китрам», о чем мы еще будем говорить, твой венец больше их венца. Как мы увидим в дальнейшем, что венец Торы больше венца первосвященника и больше венца царского. Почему? «Венеэман губааль мелахтеха». Тот, на кого ты работаешь, твой хозяин, отличается верностью. Он ишалемлех схал пеулатеха. Он даст тебе плату за тот труд, как ты трудишься. В скромных условиях, в тяжелых условиях. И конец этой мишны, он связан с началом этой мишны. Да, есть люди, есть обстоятельства, когда Всевышнему угодно, чтобы вот этот человек служил ему и Тору учил, и был мудрецом в условиях бедности. Есть другая ситуация, когда Всевышнему угодно, чтобы человек Тору учил и исполнял ее, и был главой поколения в условиях богатства. И то испытания, и то жизненные условия, которые являются проверкой намерений человека. Действительно, то, чем и кем он является. И только буквально одно слово, начало пятой мишны, которой мы потом будем заниматься. То, что сказано прямым текстом. «Гдола Тора йотер мина кегуна у мина мальхут». Мишна большая, но только эту фразу я хотела обратить ваше внимание на нее. Что Тора больше, чем кегуна, то есть позиция коханим, священнослужители, и больше царства. А обоснование это мы увидим с вами в следующий раз. Мы должны понять, коген гадоль – это один человек. Царь – это потомок Давида, царская династия. Один человек и один человек. Тора – это открыто для всех, как мы говорим. И обычно мы понимаем, да, помните, это смысл бунта Кораха – добиться высшей позиции, высшего поста и так далее. Почему там он один? Нам сказано, что Тора, которой должны заниматься все, вот это самая высокая ступень, которую человек, на которую человек может подняться. Как будто бы все доступно, все возможно, правда, требуются какие-то жертвы, какие-то, не всякого сомнения, какие-то усилия, о которых мы будем говорить. Всего доброго, Шавуа Тов.
Спасибо большое, Шавуа Тов.